Письмо Шувалову. Июнь-июль 1754 года. Милостивый государь Иван Иванович, полученным от вашего превосходительства черновым доношением правительствующему сенату, к великой моей радости я уверился, что обновленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе Отечества. При сём случае довольно я ведаю, сколь много природное ваше несравненное дарование служить может и многих книг чтения способствовать. Однако и тех совет вашему превосходительству не бесполезен будет, которые сверх того университета не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине, представляются. Того ради, ежели Московский университет, по примеру иностранных, учредить намеряетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план вами сочиненный. Но ежели ради краткости времени или ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповая на отеческую вашего превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение о учреждении Московского университета. Кратко вообще. Первое. Главное мое основание, сообщенное вашему превосходительству, весьма помнить должно, чтобы план университета служил во все будущие роды. Того ради, несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и жалованных студентов довольное число. Сначала можно проняться теми, сколько найдутся, со временем комплет наберется. Остальную с порожних мест сумму полезнее употребить на собрание университетской библиотеки, нежели сделав ныне скудный и узкий план по скудости ученых, после как размножится, он и снова переделывать и просить о прибавке суммы. Второе. Профессоров в полном университете меньше 12 быть не может в трех факультетах. В юридическом – 3. Первый. Профессор всей юриспруденции вообще, который учить должен натуральные и народные права, также и узаконение Римской древней и новой империи. Второй. Профессор юриспруденции российской, который, кроме вышеписанных, должен знать и преподавать внутренние государственные права. Третий. Профессор политики, который должен показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей между собою, как были в пришедшие веки и как состоят в нынешнее время. В медицинском – 3 же. Первый – доктор и профессор химии. Второй – доктор и профессор натуральной истории. Третий – доктор и профессор анатомии. В философском – 6. Первый – профессор философии. Второй – профессор физики. Третий – профессор оратории. Четвертый – профессор поэзии. Пятый – профессор истории. Шестой – профессор древностей и критики. Третье. При университете необходима должна быть гимназия, без которой университет как пашня без семян. О ее учреждении хотел бы я кратко здесь вообще предложить, но времени краткость возбраняет. Не в указ вашему превосходительству. Советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целый полный план предложить могу. Непременно с глубоким высокопочитанием пребывая, вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов. исследованиями установлено. Ломоносов говорил с Шуваловым об учреждении Московского университета еще до того, как Шувалов предпринял по этому делу первые официальные шаги. До отдачи своего доношения в Сенат Шувалов ознакомил Ломоносова с черновым текстом этого доношения. Это письмо по получению его Шуваловым обсуждалось им совместно с Ломоносовым. Основной принцип, главное основание, предложенное Ломоносовым, был учтен при составлении проекта университетского устава, который был представлен Шуваловым в Сенат. Пятый параграф этого проекта повторяет почти дословно ту часть письма Ломоносова, которая помечена им арабской цифрой 2. Ломоносов выражал готовность, как видно из письма, составить в пятидневный срок полный план, то есть развернутый проект устава Московского университета и гимназии. Таким образом, участие Ломоносова при учреждении Московского университета не ограничилось посылкой публикуемого письма. И до письма, и после Ломоносов, как подтверждают его современники, не раз беседовал на эту тему с Шуваловым. Письмо является одним из основных источников, определяющих степень участия Ломоносова в учреждении Московского университета. Проект регламента московских гимназий. 12 января 26 апреля 1755 года. В сокращении. Регламент московских гимназий. Глава 1. О приеме школьников в гимназию. Параграф 1. Науки благороднейшими человеческими упражнениями справедливо почитаются и не терпят порабощения. Того ради в первую гимназию принимать только детей дворянских или которых отцы дворянского рангу дослужились. В другую гимназию принимать разночинцев, кроме тех, которые, состоя в синодальном ведомстве, имеют нарочно для них учрежденные училища. Не принимать никаких крепостных помещичьих людей, кроме того, когда помещик, усмотрев в ком из них особливую остроту, пожелает его обучать в Московской гимназии в университете свободным наукам. Должен его прежде объявить вольным, и, отказавшись от своего права и власти, которую над ним имел прежде, дать ему увольнительное письмо за своей рукою и за приписанием свидетелей. Данное отпускное письмо хранить в университетском архиве при директории, а оного школьника производить с прочими разночинцами по его учению и пользоваться ему теми же с ними привилегиями. Когда ж явится негоден, отдать его помещику обратно по-прежнему. Параграф 2. Сие все, разумеется, о приеме на определенное жалование в комплет. А на своем коште позволяется всякого чина людям отдавать детей своих для обучения в оной гимназии, выключая крепостных помещичьих людей без отпускного письма, как выше показано. Параграф 3. В обоих гимназиях на жалование в комплете не должно быть иностранных больше пятой доли, но и тем, которых отцы обязались быть вечными российскими подданными. Без жалования вольных иностранных принимать кто лишь только похочет. Параграф 4. Всяк, кто желает детей своих или поверенных себе под опеку отдать для обучения в Московскую гимназию из дворян или из разночинцев, должен он их представить в университетской директории при доношении, в котором объявить представляемого ученика лета и чему он обучился или нет, на казенном ли жаловании или на своем коште содержать его намерен. В первом случае имеет быть принят в комплект и введен по свидетельству ректорскому в пристойную школу, ежели будет порожжее место. Когда ж того не будет, ожидать по порядку времени, как кто подал доношение. Между тем обучаться может на своем коште. Во втором случае, принимать и обучать по свидетельству в пристойных школах тому, чего кто пожелает. Параграф 5. Для сего инспектору гимназии иметь 4 списка для представления в директорию во всякую треть. Первый – о дворянских детях на жалование. Второй – для таковых же без жалования учащихся. Третий – учащихся на жалование разночинцев. Четвертый – таковых же, которые учатся на своем коште, с показанием, в котором году, месяце и числе приняты в гимназию. Параграф 6. Ежели родители не похотят детей своих обучать латинскому языку, но токмо французскому или немецкому, либо арифметике, геометрии, географии, о том при доношении объявлять в директории, дабы потому учение их расположить можно было. Сие, разумеется, о тех, которые обучаются на своем коште. Глава 3. О наставлении школьников. Параграф 17. Во-первых, при обучении школьников паче всего наблюдать должно, чтобы разного рода понятиями не отягощать и не приводить их в замешательство. Итак, ежели принятый школьник еще российской грамоте не знает, должен только в российском первом классе по толи обучаться, пока читать и писать искусен будет. Параграф 18. Ежели который школьник грамоте российской довольно искусен в гимназию вступил, того, обучив первым основанием российской грамматики в нижнем классе, обучать в латинской школе в нижнем классе, что показано 4 дни в неделю, а прочие 2 дни в школе первых оснований наук показывать арифметику. Параграф 19. Потом, по произведении, обучать в российской школе во втором классе 2 дни в неделю, во втором же классе латинском 3 дни, да геометрии и географии 1 день. Параграф 20. В верхнем классе в латинской школе 3 дни, в российской 1 день. В философии 2 дни. Параграф 22. Арифметику, геометрию и географию показывать на российском языке. Философии первое основание на латинском. Параграф 23. Сие, разумеется, о жалованных и о нежалованных учениках вообще, которые хотят происходить порядочно в науках. По окончании сих необходимо нужных школ учиться немецкому, французскому, английскому и итальянскому языку, смотря по остроте, по летам и по охоте. Параграф 24. Сим языкам обучать не так, как обыкновенно по домам приняты информаторы одною практикою, но показывать и грамматические правила. Притом излишним он их множеством не отягощать, особливо сначала практику употреблять прилежно, слова и разговоры твердить, упражняться в переводах и сочинениях. Глава 4. О экзерцициях гимназических. Параграф 29. Публичным экзерцициям быть по каждую полгода только в верхнем классе, где некоторые школьники имеют говорить речь своего сочинения под ректорским присмотром на российском и латинском языках, прозою и стихами. Параграф 30. Домашние экзерциции, которые между школьными лекциями кроме уроку, что выучить должно, от учителей на дом задаются. Должны быть короткие переводы с российского на латинский, с латинского на российский, или приложение с прозы на стихи, смотря по классам. Он и задавать трожды в неделю на ночь, а в обеднее время для краткости времени того не делать. Позволить школьникам упражнения по своей охоте для показания каждому своего особливого рачения и понятия. Сии могут быть подобны вышеписанным задачам, или кто хочет, имеет выучить сверхуроку несколько стихов или краткую речь в прозе из классических авторов. Параграф 31. Сие все будет служить не токмо к скорому обучению, но и к обстоятельному познанию остроты и прилежания каждого школьника. Глава 5. О экзаменах, произведениях и выпусках школьников. Параграф 47. Которые учатся на своем содержании, тех выпускать по тем условиям, на которых они в гимназию приняты. Но ежели в ком усмотрена будет особливая острота и склонность к наукам, для тех употреблять всякие пристойные способы, чтобы склонить родителей к совершению таких детей их в науках. Глава 6. О книгах, по которым обучать в школах. Параграф 48. В российской школе в первом классе обучать российской грамоте обыкновенным старинным порядком, то есть азбуку, часослов и псалтырь, потом заповеди просто. Толкование он их слушать могут по воскресным дням в синодальных школах. Потом учить писать по предписанному доброму великороссийскому почерку и приучивать читать печать гражданскую. Параграф 49. Во втором и третьем классе читать, а знатные места изусть твердить в прозе и в стихах российские сочинения, те особливо, которые при благополучном владении я императорского величества всемилостивейшей государыни императрицы Елисаветы Петровны к знатному исправлению российского штиля на свет вышли. Параграф 50. Но притом прилежно читать славянские книги церковного круга и их держаться как великого сокровища, из которого знатную часть великолепия, красоты и изобилия великороссийский язык заимствует. Параграф 51. В латинском первом классе употреблять латинскую грамматику с российским переводом при Академии наук печатанную, которую для московских гимназий с надлежащим исправлением вторым тиснением издать можно. Учить правильные деклинации, конъюгации, показывать общие и самые нужные правила о сложении речений, разговоры латинские учить по печатным на четырех языках при Академии, потом учить несколько ерасмовых разговоров по выбору учительскому с апробацией ректора и гимназии-инспектора, особливо те, которые содержат разные речей и формулы, притом толковать силу их по-грамматически и изъяснять по-российски. Вокабулы латинские учить двояким образом. Первое. Натуральным порядком по свойству разных материй. Второе. По алфавиту речения, первообразные или коренные. Для сего должно немедля сделать и напечатать особливый вокабуляр с российским переводом. Параграф 52. Во втором латинском классе по той же грамматике учить неправильные склонения и спряжения, показывать все труднейшие правила синтактически, толковать избранные цицероновы письма, Корнелия Непота, Светония и Курция, и из них задавать переводы, читать и учить изусть Ерасмовы пословицы. Параграф 53. В третьем латинском классе учить прозодию, толковать и читать Вергилия или Горация или Овидия, в прозе Флора, Ливиевы, некоторые книги и речи, Тацита и других. Параграф 54. В школе первых оснований нужнейших наук в первом и во втором классе употреблять из Волфова сокращение, арифметику и геометрию, которые нарочно с немецкого перевести напечатать. Географию употреблять Курасову. Логику, метафизику и практическую философию учить по Тиммигову сокращению волфианской философии на латинском языке. Параграф 55. Немецкому языку учить по грамматике Готшедовой и по разговорам немецким, печатанным с российским переводом. В прозе читать и толковать сочинения Мосгеймовы, в стихах Каница и Гинтера и других. Параграф 56. Французскому языку обучать по грамматике Пеплиеровой. Читать и толковать в прозе Телемака, в стихах Мольера и Расина. Высказанная Ломоносовым в предыдущем письме готовность разработать проект устава Московской гимназии не осталась голословной. Проект был оглашен Ломоносовым в академическом собрании 15 июля 1756 года. Параграф 1 предусматривает раздельное обучение дворян и разночинцев, чему Ломоносов не содействовал и против чего резко возражал, когда заходила речь о введении такого же порядка в Петербургской академической гимназии. В данном же случае Ломоносову приходилось считаться со свершившимся фактом. Регламент писался после утверждения императрицей, представленного Шуваловым проекта об учреждении Московского университета. А в нем вопрос о раздельном обучении дворян и разночинцев был, вопреки мнению Ломоносова, уже решен. Параграф 3. Изложенное в нем требование станет понятным, если иметь в виду, что число иностранцев, принятых в академическую гимназию в течение первых 20 лет существования Академии, достигало почти 50% всего состава принятых туда учеников. Ряд лет 1737, 38, 39 и 43 годы в гимназию принимались одни только иностранцы. Параграф 47 очень показателен, предусмотренный здесь необходимостью воздействовать всякими простейшими способами на родителей, с тем, чтобы они не отрывали способных учеников от школы, давали бы им возможность совершенствоваться в науках. Письмо Шумахеру 2 апреля 1756 года. Высокородный господин статский советник, милостивый государь мой, подателя сего письма человека моего Игната Петрова, который обучался выдувать термометры, а больше имеет склонность к живописному искусству, позволить допускать в рисовальную палату прошу все покорнейше, дабы он некоторые свои успехи мог между другими учениками под тамошним смотрением произвести далее. В надежде милостивого вашего соизволения принял я смелость его к вашему высокородию прислать, непременно, с должным почтением пребывая, вашего высокородия всепокорный слуга Михайло Ломоносов, апреля второго дня 1756 года. Просьба Ломоносова была удовлетворена немедленно. Петров в тот же день был отправлен в рисовальную школу. Петров вырос в замечательного оптика и мозаичиста. Ломоносов таким образом верно угадал в Петрове задатки технических способностей и технического дарования, оказывал ему и в дальнейшем много внимания. Смерть Ломоносова положила предел технической и художественной карьере его ученика. После закрытия в 1768 году Усть-Рудицкой фабрики Петров, как крепостной крестьянин и местный уроженец, был отослан назад в свою деревню, где был вынужден вернуться к землепашеству. Указ канцелярии Академии наук конференц-секретарю Миллеру о недостаточно внимательной проверке знаний иностранных домашних учителей. 17 июня 1757 года. Указ Ее Императорского Величества, самодержицы Всероссийской, из канцелярии Академии наук господину конференц-секретарю и профессору Миллеру. В ООН и канцелярии усмотрено, первое, что многие учители приходят, которые ничего, кроме своего природного языка, не знают и правил грамматических никогда не учились. И таким учителям всякому легко быть можно. И ежели так экзаменовать, то все получат аттестаты и от Академии будут учителями больше утверждены, нежели в силу указа по достоинству рассмотрены. Второе. Аттестаты даются весьма нетвердые и в сомнительных терминах, так что из аттестата можно заключить, что один человек достоин и недостоин. Третье. Примечено, что вы экзаменуете во французском языке, которое принадлежало господину профессору Штрубу. Итак, каждый в своем природном языке, и кто в чем сильнее, экзаменовал бы и в кратких терминах, каждый господин экзаменатор дал свое мнение письменно, с которым вам подавать в канцелярию репорт с своим мнением. И господину конференц-секретарю и профессору Миллеру чинить о том посему и я, императорское величество, указу. Михайло Ломоносов, регистратор Дмитрий Тимофеев, канцелярист Александр Постников. Июня 17 дня 1757 года. Аттестация иностранных домашних учителей и владельцев частных школ производилась Академией наук по указу Сената от 5 мая 1757 года. Иностранцам, не имеющим экзаменационных свидетельств от Академии наук или от Московского университета, запрещалось, согласно этому указу, преподавать и содержать частные школы. Владельцы школ, не выдержавшие экзамена, подлежали высылке из России. Лиц, допустивших иностранцев без аттестатов к обучению своих детей, штрафовали. Обязанность производить экзамены и аттестацию иностранных домашних учителей была возложена академической канцелярией на историческое собрание во главе с Миллером. Как выяснено историками, во исполнение публикуемого здесь документа оценки знаний экзаменующихся стали обстоятельнее и строже. Установлено также, что в Академии наук было проэкзаменовано в 1757 году 61 человек и в 1758 году 18 человек. Неизвестно, производились ли эти экзамены в последующие годы.